утренний информационно-аналитический канал «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда».
Друзья, программа «Главное вовремя». Мы в прямом эфире. Обещали вам специально приглашенного гостя. Народный артист Российской Федерации, директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгар Запашный у нас сегодня в гостях. С наступающим.
Да, спасибо вам большое. И вас тоже с наступающим.
Я не представляю, когда Эдгард высыпается, потому что и административная должность, и сейчас уже по сложившейся традиции с 2007 года каждый год новогоднее шоу.
Да.
Причем каждый год новое. Чего не обкатывают, непонятно, почему, в общем-то, можно было на том же Садко лет 20 работаете.
Вы абсолютно правы, потому что там Полунин, которого постоянно восхваляют, да?
Снежное шоу,
да? Снежное шоу уже лет 25 показывает.
Да?
Да. Да, и многие так делают, но мой брат Аскольд Запашный, как главный творческий человек в нашем дуэте, категорически отказывается. Причем я ему, ну, продолжаю настаивать на том, что Аскольд, ну, наверное, можно было повторить. Даже то же шоу «Садко», про которое вы сказали.
«Камелот», «Садко».
Да, можно было бы повторить, потому что уже с нашего первого шоу прошло 10 лет. И, наверное, может там, в улучшенной версии его еще раз проказить. Но он пока креативит, придумывает новые идеи. Вот в этом году мы сейчас работаем новое шоу «Система. Часть вторая».
Самое интересное, что... Эдгар, скажите, ну вот проходит это все, проходят новогодние каникулы. И все, декорации разбираются, по стране это не показывается.
Ну, к сожалению, да. К сожалению,
на DVD не снимается.
Нет, вот тут вот я вам сейчас расскажу. В лучшем случае мы иногда в Санкт-Петербург вывозим наше шоу. Но дело в том, что такие шоу, которые мы делаем в Лужниках, оно действительно очень серьезная затратная часть. То есть сейчас на арене, малой спортивной арене, больше 30 грузовиков только оборудования у нас. И перевезти в тот же Санкт-Петербург или Казань, или, ну, например, Новосибирск, то есть города, которые действительно у нас могут позволить поток зрителя по дорогим билетам, ну, будет практически нерентабельно. Вот. А в мировой тур уехать с этим шоу, ну, тоже достаточно проблематично. Поэтому туровые версии, с которыми мы были в прошлом году в Финляндии, там, я не знаю, в Латвии, в Эстонии, в Белоруссии, в Болгарии, они немножко облегченные.
А как цирк Дю Солей работает? Они изначально делают так для выездов?
Во-первых, у них шоу не такого масштаба. То есть те люди, которые были на малой спортивной арене у нас и на малой же спортивной арене Лужников на шоу Дю Солей, ну, не дадут мне соврать, что, наверное, по глобальности мы раз в 3-4 мощнее Дю Солей, это 100%. И по техническому обеспечению, и по составу артистов у нас в разы все больше, просто в разы. Поэтому их туровая версия, она действительно небольшая, там в районе 50-60 артистов они вывозят на небольшой сравнительно сцене. Но и самое большое преимущество цирка Дю Солей то, что мировой прокат он у них уже отлажен. Отлажен, как отлажена вся американская индустрия. То есть наше кино не смотрят в мире, их любую фигню прокатывают по всему миру. В этом их большое преимущество по отношению с нами. Мы с братом стали тоже что-то заимствовать, что-то не бояться экспериментировать. Наша шоу-система в данный момент идет больше, чем в 100 кинотеатрах по нашей стране. То есть первая часть системы мы действительно решили показать первый раз на большом экране. И сегодня это тоже можно посмотреть в сети кинотеатров «Люксор», в других сетях, для того, чтобы зрители все-таки, ну, имели возможность посещать наше шоу хотя бы даже в таком формате.
Эдгард, создать мировой бренд, насколько это сложно? Вот у Дю Солея получилось. Цирк Дю Соль, цирк Солнца.
В России это очень тяжело.
А не на Россию, если ориентироваться именно на западное.
Нет, я имею в виду, в России создать бренд мирового уровня в принципе тяжело.
Раньше же советский цирк приехал, все, люди толпой валили в Южной Америке.
Ну, потому что, во-первых, наша индустрия была запущена, у них эта индустрия полностью отсутствовала. То есть цирка как такового в других странах в таком глобальном масштабе, как у нас, не было. То есть у нас было больше 70 цирков в Советском Союзе, там 75, по-моему, было. А там больше 10 тысяч людей работало в цирковой индустрии, и мы могли поставлять любой продукт. Вот. Но давайте справедливости ради говорить, у нас в принципе в России мало чего, чем мы можем похвастаться на мировой арене. Там автомат Калашникова знают все. Но у нас нету минеральной воды, которую мы бы просто... Я банальные вещи говорю. А у нас нету газировки, которую бы знали в мире. У нас нету артиста сейчас мирового уровня, чтобы артиста, которого бы знали как Роберта Де Ниро, например. У нас их, к сожалению, нету, может быть, за редким исключением. И то я не критикую. Я констатирую грустную вещь. И то я не уверен, например, что Хворостовского знают в Монголии.
Может, у нас артисты есть, у нас пиар плохой?
Да. Вот тут и есть. Помните, знаете этот анекдот про крысу и хомяка?
Да.
Вот неправильный пиар. Абсолютно я с вами уверен. Поэтому, когда президент говорит там в послании федеральному собранию, что нам надо выходить на мировой рынок, нам надо выходить на мировой рынок по всем позициям. Просто по всем. Я искренне не понимаю, почему на футболе, на английской лиге там идет реклама «Газпрома». А почему «Газпром» не поддерживает, например, тот же российский цирк, тот же российскую культуру, те же российские, например, какие-то производители сладкой воды. Мне очень нравится «Черноголовка». И я считаю, что это хорошая альтернатива сегодня Пепси-Коле и Кока-Коле. И надо брать и выводить это на мировой уровень. Это будет очень... Почему надо брать именно государство? Потому что те товарищи будут нам сопротивляться. Ни Кока-Коле, ни другим корпорациям не нужны конкуренты. Тем более, если хороший, вкусный, качественный конкурент. И здесь только при поддержке государства мы можем потихонечку заходить на этот рынок и бороться. Потому что наш рынок с вами, он открыт для всех. Пожалуйста, ребят, заходите, делайте в нашей стране, что хотите. А вот они-то как раз создают нам все препятствия для того, чтобы мы хоть что-то вывозили туда. А мы пока замкнулись в нашей большой стране, в нашей огромной стране, и практически не думаем. А там те ниши занимаются, и в конце концов туда просто будет невозможно зайти.
Вот мы сейчас возвращаемся как раз к должности директора Большого государственного цирка. Бумажная административная... 4 года уже, да? С ноября 2012-го это все.
Да.
4 года. И как оно? Вот был артист, был дрессировщик, но он и остался.
Ну, работа в Большом Московском цирке мне доставляет удовольствие. Доставляет удовольствие, во-первых, потому что я с этой работой, ну, как я убежден, хорошо справляюсь. В моем подчинении около 700 человек. Это действительно сильнейшая труппа мирового уровня. Это действительно ведущие артисты циркового искусства. Это многонациональная команда, в которую входят артисты, там, выходцы из России, из Украины, из Белоруссии, из Казахстана. Все русскоговорящие. Но это мастера такая элита, я бы сказал, которые на регулярной основе выезжают на международные конкурсы и привозят там золотые и серебряные награды. Каждые 2-3 месяца мы подтверждаем свою состоятельность. Вот. И я надеюсь на серьезную перспективу, потому что я уже вскользь сказал, да, какие страны мы посещать начали. Это впервые гастроли Большого Московского цирка за много лет. Там прошли в той же Финляндии, например. На следующий год мы уже запланировали гастроли в Германии. Сейчас ведутся у нас переговоры с Сербией, с Хорватией, и я надеюсь, что так и будет. Мы с братом в январе месяце сами поедем работать в Монте-Карло на международный цирковой фестиваль.
За клоунами, за золотыми?
За золотыми клоунами, да, и везем труппу с собой около 60 человек. В данный момент наши артисты работают в Амстердаме и в Берлине. То есть Большой Московский цирк действительно очень сильно сейчас пытается, чтобы российский флаг поднимался в других странах.
Но одно дело отвечать за себя, отвечаю за себя, за брата и за своих питомцев. А другое дело отвечать за коллектив в 700 человек.
Ну, конечно, это ответственность. Абсолютно с вами согласен. И здесь надо понимать, что ну, времени на сон становится все меньше, ответственности все больше, желания делать какие-то новые интересные вещи, они только увеличиваются, но и, слава богу, у нас это получается. Мне вчера, да, парень акробат спросил: Эдгар, а сколько в этом году вы сделали новогодних спектаклей? Я сказал: 3. Сейчас в Москве идет 2 шоу на арене Большого Московского цирка в Лужниках. И вот сегодня премьера в Санкт-Петербурге на Сибур-арене. Тоже новогоднюю сказку мы запускаем. Вот 3 шоу на 3 площадках. Таких мощных, сильных площадках нам удалось запустить.
Я предлагаю Эдгарду сейчас дать 3 минутки поспать, попить чая и вернуться обязательно в студию. Можно задавать свои вопросы, я их обязательно прочитаю. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Народный артист России, директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами.
Главное вовремя. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Утренний информационно-аналитический канал «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда».
Друзья, мы продолжаем. Эдгар Запашный у нас сегодня в гостях, народный артист России, директор Большого Московского государственного цирка. Присылают сообщения, ну, начну я задавать их. В городах, на примере Перми, есть свои здания цирка. А имеются ли в таких городах свои труппы? А то постоянно только гастролеры. И когда в Пермь приедет московский, Большой Московский цирк?
Ну, вы понимаете, какая штука? Люди не совсем понимают специфику цирка. То есть всем кажется, что если будет своя труппа в Москве, ой, в Москве, например, в той же Перми, то там каждые 3-4 месяца будет новая программа. Но это физически невозможно, потому что люди там достигают своего мастерства годами, оттачивают, например, воздушная гимнастика, акробатика или еще что-то. И эти же люди, это не как в театре, не могут они выучить текст или научиться делать какие-то другие движения, и будет новый спектакль. Поэтому и есть система проката, уникальная система проката, которая была создана в Советском Союзе, когда все артисты там раз в полтора месяца, раз в месяц передвигаются. То есть артисты, труппа, находящаяся в Перми, через месяц уезжают в Екатеринбург, в это время из Нижнего Тагила приезжает труппа в Пермь. И поэтому в каждом городе есть возможность там 5 программ, иногда 6 программ в году видеть новых. Вот и все. Поэтому своей труппы в Перми нет, да и не надо, но артисты из Перми, ну, конечно, они есть. Конечно, есть ребята, которые заканчивают там всякие цирковые студии, родившиеся в Перми, имеющие принадлежность к городу, там бывшие спортсмены. Я со многими такими ребятами знаком. Вот. Что касается гастролей Большого Московского цирка, то пока на сегодняшний день вперед на год мы не планировали, но гастроли у нас запланированы на год, и в этом следующем году пока в гастрольном графике Перми, к сожалению, не стоит. Хотя я там был с братом раз 5, наверное.
Человек заканчивает цирковое училище, хочет попасть в Москву.
Да.
Осуществляют ли братья Запашный кастинг? Приходит человек, начинает... давайте я вам покажу, как я жонглирую. Да, ребята, я подготовил новый эквилибр. Уважаемый Эдгард Вальтерович, давайте я вам покажу смешную репризу 38-го года. Вот. Кастинг проходит? Как вы отбираете? Все же хотят работать в Москве.
Ну, у нас есть... Назовем так это, 2 кастинга, 2 события под кастинга. Первое – это международный цирковой фестиваль «Идол», который проходит в следующем году, пройдет 5-й раз уже. И за год мы уже начали прием заявок. Есть официальный сайт idolfest.ru, куда любой желающий может прислать свое видео, показать, на что он способен. Это раз. И мы смотрим и связываемся с этим человеком, артистом, работает он в цирковой компании какой-нибудь или не работает, для нас это не имеет значения, заключаем контракт напрямую. Второе, когда брат начинает делать какие-то крупномасштабные шоу, вот типа Лужников, и ему действительно требуются дополнительные люди. Вот сейчас там в нашей труппе около 150 человек, ну, из них примерно человек 30, наверное, никакого отношения к цирку никогда не имели. То есть, например, пришли ребята и предложили такой эффект, эффект Тесла. То есть это когда электричество летает, так сказать, в воздухе, его видно, и в цирке оно, конечно, никогда не использовалось.
Как креативные физики такие.
Да, да. Два пацана со своими вот этими катушками, из которых бьет ток. И мы соединили цирковой номер «Колесо смерти» с вот этим «Тесла», и это получилось одна из самых лучших сцен нашей системы. Или, например, шоу-система начинают ребята, которые делают трюки на летающих мотоциклах. Шесть пацанов, для которых цирк — это абсолютно неизвестное искусство, никогда в цирках, в принципе, не прыгали. И вот тут вот им предоставилась возможность стать артистами цирка. И вот они у нас начинают делать вещи. Поэтому каких-то уникумов мы ждем у себя постоянно.
Как-то вы вот всегда же говорили, что цирковые — это особенная культура, структура. Общаетесь между собой, других не допускаете. Здесь разрушаются все стереотипы, которые... Ну... смешение всего физиков, паркурщиков, гонщиков.
Ну, во-первых, цирк меняется сам по себе. То есть цирк в его классическом представлении, он не умер ни в коем случае, но показывать его в течение круглого года уже нельзя. Зритель этого не выдерживает и говорит: ребят, я это все видел 20 лет назад в своем еще детстве. Нужны новые формы, нужны новые подачи, новые музыкальные решения, какие-то абсолютно необычные вещи. Сейчас, вы сами знаете, сильно развит интернет, и люди, например, видят те же эффекты Тесла по телевизору и говорят: вот они молодцы, а у нас такого вообще нет. И тут на тебе, бах, вживую. Или он, в принципе, не готов к тому, что такой эффект вообще в жизни существует. То есть такие какие-то вещи мы обязаны просто-напросто искать.
Ну, подождите, Бугримова, это я сейчас дрессировщица вспоминаю, Ирина Бугримова, Маргарита Назарова, тот же самый недавно ушедший Олег Попов. Он сколько лет? Лет 50 показывал «Солнце в авоське».
Да.
И встречалось на ура. И
это классика. Это уже становится классикой. Это я был на концерте Майкла Джексона в 96-м году. И я точно так же ловил себя на мысли, что Майкл показывает новые эффекты, показывает, поет нам новые песни, но Билли Джин все равно хочется услышать его исполнение.
И лунную походку увидеть.
Да, и увидеть лунную походку именно в его исполнении в реальном времени. Вот. И есть классические вещи, от которых мы не должны отходить. Имена, которые вы назвали... И артисты подобного уровня на сегодняшний день существуют. Там, например, в том же нашем шоу «Система» работает прекрасный дрессировщик Сергей Нестеров. Работает с двумя номерами, с аттракционом «Белые тигры» и с большим трехтонным носорогом. Это действительно два мощных куска нашего шоу, когда там трехтонный мафуниян, так зовут носорога, выходит
на манеж. Мафуниян?
Да, но он назван в честь места, откуда его привезли из Африки. Мафа, сокращенно мы его называем. Появление самого носорога, вы не представляете, вызывает какую реакцию в зрительном зале.
Я вообще не думал, что они дрессуре поддаются.
Вот. Вот это и есть основная реакция.
Как когда... мне всегда говорили, у носорога плохое зрение, но с его весом и габаритами это твои проблемы.
Да, все правильно, абсолютно вы правы. И здесь, конечно, мы этим пользуемся, этим эффектом, потому что он появляется, и, в принципе, он дальше может ничего не делать. Вот так походить, и люди рассматривают его только там минут пять, потому что такое чудовище. Тем более он действительно очень громадный, у него действительно очень громадный рог. И он такой весь брутальный парень.
А на самом деле милашка, да, за кулисами?
Он добрый. Он достаточно добрый с теми людьми, которых он знает. К нему надо правильно подойти. Его ни в коем случае нельзя пытаться напугать, потому что напугать его невозможно. Все, что у него вызовет вот такую реакцию, он тут же попытается сломать. То есть обычно многие животные там могут назад отступить. У носорога первая реакция — это, наоборот, идти вперед и уничтожать то, что ему не нравится. Поэтому здесь пытаться воздействовать на носорога чем-то необычным или неправильно себя вести, только себе во вред.
Вот, вернулись мы сейчас к теме дрессуры. В этом году, мы же подводим итоги года, в этом году предлагали закрывать вот эти вот стационарные, передвижные и другие прочие негосударственные цирки, шапито, где звери содержатся, черт знает как. Угу. Кто-то предложил вообще зверей из цирка убрать, дескать, да, дрессура гуманной не бывает. Ну вот есть комментарии по этому
поводу? Есть, конечно, я на эту тему могу очень много, знаете, но потихонечку сбываются мои предсказания, о которых я говорил, там зеленые рассказывают нам истории, что вот в цивилизованных странах там запрещена дрессура или еще чего-то. А я сказал, пройдет немного времени, и эти же страны начнут разрешать. Уже несколько польских провинций по суду отстояли то, что животные в цирке, если все содержания нормы выдержаны, то это ничего плохого в этом нет. Самое большое заблуждение, чтобы сильно не дискутировать, потому что те люди, которые слышат мое интервью, все это много раз видели, слышали, самое большое заблуждение заключается в том, что, начав поэтапно, мы поддаемся нападкам зоозащитников и дойдем с вами до шизофрении. То есть сначала закроют цирки, зоопарки, потом они начнут говорить о домашних животных, потому что кошка там, на 5-20 ваших квадратных метрах, она тоже, можно сказать, что она ограничена в пространстве, она ходит в туалет туда, куда вы ей скажете, собака в наморднике, это плохо. То есть они это тоже потихонечку начинают продвигать. И хотите вы или не хотите, домашние животные – это все равно дрессура. Все равно собака не нападает, собака не тявкает в неположенное время, собака знает слово «место», собака знает слово «ко мне», знает, что такое поводок. Там масса дрессуры использована в поведении с животным. Они будут говорить о запрете домашних животных со следующим шагом. А потом самое большое – эти же люди начнут говорить, что воспитание человека в домашних условиях – это тоже насилие.
Один ребенок, одна семья. Проходили в Китае уже.
Да даже не один ребенок, даже не количественно, а в принципе подход. Ну давайте с вами будем честны. Какое количество домашнего насилия мы с вами регулярно находим?
Огромное.
Огромное, да. Просто огромное количество. Бьют, насилуют, выкидывают с балконов. Ужас, что творится. Но ни в коем случае это нельзя выдавать за систему. Так вот то, что сейчас происходит в цирке, там, в тех же зоопарках, которые сказали, находят единичный случай, а выдают это как систему. Это в корне неправильно.
Запашные равно тигры. Равенство осталось или уже все-таки с тиграми не так часто приходится общаться?
Нет, ну, конечно, мы с братом работаем. Я уже упомянул, что мы едем в Монте-Карло представлять Россию с тиграми, и мне кажется, этот стереотип уже там, в ближайшие годы от него нам не избавиться.
Сколько сейчас полосатых друзей?
У нас сейчас с братом 16 голов животных, а на манеж выходит 13 голов. В ближайшее время будем еще пару молодых вводить в клетки.
А трое на замене, что ли?
Нет, один лев у нас.
Как Кокорин, Мамаев и Загоев.
Да не дай бог. Да. Ну вот, один лев у нас молодой, он никогда не работал, он такой аутист, назовем его так, он там где-то в своем мире живет. А двое еще, да, действительно, просто молоденькие, совсем молоденькие, их рано запускать.
Ну а от аутиста вы не избавляетесь только
нет,
потому что...
Нет, ни в коем случае, это не то, что там показухи ради, это просто я понимаю, что это парень, который привык к нам, он живет с другим львом вместе, в одном вольере, он заскучает, он не поймет, что происходит в его жизни, ни в коем случае нельзя менять его жизнь.
Друзья, года 4 назад, когда мы с Эдгардом разговаривали, я спрашивал, не собирается ли он уехать? Он говорил, мысли у меня такие есть. Вот сейчас я вижу, что мыслей таких нет, а это значит, что будем встречаться, идите на систему 2. Эдгар, спасибо большое.
Спасибо
с наступающим.
Спасибо вам большое.
Вовремя. На радио «Комсомольская правда».